Сегодня праздник? Праздник Пасхи. А что означает «Христос воскрес»?
Воистину воскрес!
Слава Богу! Я хотел бы сегодня к нам всем в назидание нетрадиционный текст взять к празднику Пасхи. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 10 стихи. «И вас, мертвым по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот такой текст, который нам говорит, что была некогда, или был Бог полный благодати. И вот Он сделал все, чтобы нам передать эту благодать. А мы что-нибудь сделали для этого? Абсолютно ничего. Слово Божие говорит нам, и вас мертвым, что может мертвый человек сделать? Он лежит, вот его уже хоронить надо. Вот такое наше человеческое размышление или соображение, понимание. Мертвый – это ничего не делает, да? Мертвый? Да если мы посмотрим на жизнь каждого человека, который здесь, в этом мире живет, мертвый? Жизнь грешника проходит очень-очень бурливо и активно. Он берет от жизни все, что можно. Так это или нет? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это происходит и сейчас. Вот тебе и мертвая жизнь. Это было и в старые времена также. Даже их боги жили такой же развратной жизнью. Я только один пример приведу. Зевс – это большой бог у греков. А что он сделал? Ему понравилась одна молодая гречанка. Он сожительствовал с ней. Геркулес появился. Так же, да? Какой сильный такой могучий человек. А что он делал? Он пример показывал и другим такой же. Вот тебе и мертвая жизнь. Ефесяну написано, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. А что это такое? Соломон говорит, у ненасытимости у нее две руки. Давай, давай, давай. Вот оказывается жизнь мертвого человека. Сколько сил, здоровья и средств стоит такая жизнь? Вот Соломон описывает того человека. Выпьет хорошо. И потом пробудится и говорит, «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, а мне не было больно, толкали меня, а я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Главный девиз и тогда, и сейчас какой? «Будем сегодня есть и пить, завтра ведь умрем». Слово Божие так и говорит. Возмездие за грех – смерть. А вообще, что такое жизнь? Я вот в словаре нашел такое определение. Жизнь – это существование организма. Важные признаки жизни – это обмен веществ, как питание, дыхание и вывод пищи, рост и размножение. Очень коротко и ясно написано, что такое жизнь. Биологически, может быть, это все и правильно. А где же место для любви, радости, мира и благости, долготерпения и милосердия, веры и кротости с воздержанием. Христос же однажды сказал: «Жизнь есть больше, чем пища и питье, а также не одним хлебом будет жить человек». Вы знаете, и в наше время, и в то время люди задавались всегда смыслом жизни. Ну для чего я живу вот на этой земле? Родился, пришел на эту землю, пожил хорошо или плохо, буду со старым, когда-то уйду. И вот так же пришел Никодим один, познаватель жизни, к Иисусу Христу ночью, и спрашивает у него, задает ему вопрос, а Христос говорит: «Вам нужно рождение свыше». А что это такое рождение свыше-то? Вы знаете, в немецком переводе оно звучит так, означает «neugeboren» или «новое рождение». Тебе нужно что-то новое. Старая твоя жизнь – это все мертвое, как мы читали вот эти все признаки. Да, действительно, моя старая натура мертва. Нужно что-то новое, как и Христос говорил. Новое творение нужно. И один богослов так сказал: как бы невысоко морально или образованным может быть или стать человек, по отношению к Божьей истине он является абсолютно слепым и мертвым для Господа, и неспособным для восприятия Царствия Небесного, потому что не может понять Бога, Его слушаться и жить Ему в послушании. Вот посмотрите на людей того времени, которые слушали Евангелие или которые жили. Они были такие же, как и мы, простые люди, занимались чем-то. Вот, например, Лидия, да? Она была торговка. Она где-то покупала, потом продавала. За счет этого жила. Но многие другие, и она, может быть, иногда в своей жизни цену повышали. И таким образом жили за счет этого. Нечестные сделки делали. А ремесленники вот своими руками что-то изготавливали и продавали их. Но ведь они могли сделать и бракованные вещи. Кто-то купил у них что-то, принес домой, а эта вещь не работает, ее нельзя использовать. А кто были еще слушатели? Чиновники взятки брали, как начальник тюрьмы, например. Блудники и блудницы из языческих храмов, рабы были такие. Помните Анисима? Он деньги у своего хозяина украл, большую сумму, и убежал от него. И потом только покаялся. Вот такие были люди. Рабы, обманщики. А были иногда зажиточные люди, как Варнава, который продал свой участок земли. И тот же хозяин, это рабовладелец Филимон, который тоже верил в Иисуса Христа. Но в один момент своей жизни они абсолютно все признали себя мертвыми и живущими во грехе. Я уже братьям некоторым рассказывал пример. Уже 10 лет назад мы приняли в нашу семью двоих детей. И вот одному было 6 лет, другому 2,5 годика. И вот, ну как объяснить ребенку или сказать? Мы-то сказали, мы люди верующие, мы пойдем в церковь, вот мы верим в Бога. Этот старшенький говорит: «А я тоже знаю, что есть два Бога, говорит, один на небе, а один на землю приходил». Ну, моя жена говорит: «А вот это как раз тот Бог, который Иисус Христос приходил на эту землю, и Он взял на Себя грехи наши, и умер, и воскрес». Как раз тоже к празднику Пасхи дело было. Он слушал так ее, а потом говорит: «Эмма, а что такое грех?» говорит. Ну, она что, по-детски ему понятно было, говорит: «Ну вот ты ударил своего братика, говорит, он заплакал. Вот это грех, ты же ему больно сделал». И другое еще там ему сказала. Он послушал, послушал, потом наклонился к ней на ухо и говорит: «Эмма, я большой грешник». Оказывается, в своей жизни 6-летний мальчик, дошло до него, что он мертв, он грешник. Некоторым людям в 60 лет говоришь, а он говорит: «Я? Да ничего подобного. Я такой, да, это вот там они сидят в тюрьмах, а я человек хороший. Нечего указывать, я еще на других покажу пальцем». Да, осознание своей ничтожности, что я мертвый. А что потом Слово Божие пишет нам, мы читали: «Бог богатой милостью оживил нас, воскресил нас». А каким образом? Осознание своей греховности и неспособности к жизни. Если веруешь в то, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, вот именно это производит жизнь, новую жизнь. Пасха – это не только когда мы вот воспоминаем, когда Христос воскрес, и уже прошли 2000 лет, Мы приходим сюда, Христос воскрес, завтра пошли домой и все. Нет, это не только прошедшее событие, но и настоящее, и будущее, что меня и нас ожидает. Вы знаете, как происходит иногда вот в православии? Человек согрешил, сделал что-то нехорошее, идет к батюшке, да? И говорит: батюшка, ну я там сделал то и дро, хорошо, дорогой мой, давай кайся, да? И он признается в чем-то, потом происходит отпущение грехов, и батюшка говорит: ну иди теперь с миром, да? Так приблизительно, да? Вот. Он думает: все? Да, казалось бы, вроде бы все. И идет дальше в свою жизнь и живет так же, до следующего раза, чтобы снова к батюшке пойти. Я читал такую цитату: нет, это намного больше, намного превосходнее, грандиозно выше, чем этот обряд. Наша плоть, наш Адам, живет через гордость, эгоизм и возмездие. Я живу для себя и смогу постоять за себя. И если кто-то даже мне на пути поперек встанет, то я найду пути и возможности, чтобы достигнуть своей цели и выгоды для меня, даже если и по трупам буду идти. Многие из нас прошли этот путь и могут, так сказать, и шрамы от нанесенных нам ран показать. Но теперь есть совершенно другой путь. Путь любви и примирения, прощения, исцеления и надежды. Этот путь, которым еще никто не ходил. Это путь, который для большинства людей в нашем мире, различных обществах и религиях, кажется абсурдным и фантастическим. Как воскресение Иисуса Христа. Вот именно. Добро пожаловать в новом мире Иисуса Христа. Во всем мире просто нету аналогичных примеров в том, что сделал Бог, когда Он воскресил Иисуса Христа. Мы иногда приводим для сравнения метаморфозу гусеницы в бабочку. Но и она когда-то умрет. Если сейчас весной смотрим на природу и видим, как вокруг нас все оживает и расцветает, это только небольшие прообразы и часть того прекрасного, что сотворил Господь в Иисусе Христе для нас. Осенью снова все умрет. Христу же не надо снова умирать за наши грехи и так далее. Вот что мы делаем на Пасху, да? Мы собираемся вместе, мы кого-то убеждаем. Ну ведь это ж странная мысль, по идее, да? Мы верим в кого-то, который умер. И вот говорят, что он воскрес. Как трудно в это поверить. Вы думаете, что это так просто было? Поверить в эту весть, весть о воскресшем Христе, очень трудно воспринималось даже среди егошних учеников. Вот вы посмотрите, в Евангелии от Марка мы читаем в 8 стихе. Женщины появились, вот, которые пришли ко гробу, увидали все это, и что написано, их ужас, страх и боязнь объял. И они перестали дальше рассказывать, боялись. А в 11 стихе Мария Магдалина возвещает ученикам, стоит, не поверили. А в Луки 24 главе ученики по дороге в Эммаус. О, мы думали, что он сейчас придет, сделает так и так, вот по нашим планам все будет, да? А потом Христос является им, и они даже его не узнают. И он начинает: о, несмысленные сердцем. Как же это вы, медлительные сердцем, чтобы веровать? А когда Христос потом является, когда они уже побежали дальше ученикам рассказать про это, написано, является Христос среди них, у них смущение и испуг. А в 41 стихе от радости они еще не верили и дивились, уже пощупали, может быть, все равно не верят, да? Он взял рыбу и ел перед ними. Его можно было осязать, с ним есть вместе. Но очень все было настолько странно и необычно, потому что все думали, и его ученики, он умер, все наши надежды рассеялись. На что ожидать? А в нашей жизни не так ли? Об этом также проповедовал апостол Павел в Афинах. Он что им особые доказательства приводил? Он просто рассказывал свидетельство о умершем Христе и воскресшем. И мы видим реакцию, реальную реакцию всех людей, этих философов, которые сказали, одни насмехались, а другие сказали: послушаем тебя в другое время. Христос так сказал: верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть им хлеб жизни. Для всего этого нужна вера. Христос сказал: «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли ты сему? Как трудно, может быть, и нам было вначале поверить этой вести. А еще есть большее, которое нам говорит 1 Коринфянам 15 глава, что придет время, Христос воскрес из мертвых, первенец из мертвых, а потом придет время, когда и Христовы в пришествии Его воскреснут. Мы будем иметь такое же тело, как и Он. Раз и появился в общении детей Божьих. Они думают, это дух. Он говорит: нет, нет, возьмите, осязайте мои руки и ноги. Он, как еще раз я говорю, ел рыбу с ними и так далее. Как это все было странно, непонятно. Но это все происходило путем веры. Вот веришь ли ты сему, о чем мы свидетельствуем тебе, находящемуся, может, как гость в нашей среде? Иногда трудно поверить, но в тот момент, когда ты, как вот эти люди, о которых я говорил, они поняли, что они мертвые и принесли свой грех Богу, внезапно у них появляется основание верить в эти серьезные вещи, которые случились в то время. Вот представьте себе, когда, допустим, Лидия услышала Слово Божие, что сделала с ее жизнью? Она предоставила свой дом для христиан. Начальник тюрьмы до этого избил, может быть, апостола Павла, а теперь он с ними любезно обращается и опять в свой дом заводит. И Савла, который гонителем был, стал теперь апостол Павел. Наблюдатели жизни первых христиан не знали абсолютно ничего про христианское учение или про религиозные правила, зато они видели всеобъемлющий образ жизни этих людей и влияние их на окружающую среду. Христос сказал однажды: «Я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком». Вот как вы понимаете это время или выражение «жизнь с избытком». Что это, теперь в два раза больше жить? Неплохо было бы, не 50, а 100 лет жить. Мое объяснение звучит так. Жизнь – это внутренняя энергия или сила, чтобы что-то изменить в моем окружении. Кто живет духовно исполненной жизнью, посредством Духа Святого получает от Бога силу изменять этот мир. В Евангелии, которое мы читаем, добрые дела христиане оказывали в своей среде и тому обществу, где они живут. Они хотят это делать. Как и Христос говорил: не оставайтесь никому должными, кроме взаимной любви. Вот если я уезжаю куда-то, я знаю прекрасно, что моя жена получит от меня цветы. Не только на день рождения, не только на день нашей свадьбы, не только в тот день, когда мы с ней повстречались первый раз и объяснились о любви. Нет, я это всегда делаю. И это я делаю не из-за того, что она говорит: в следующий раз придешь, я тебе вкусненькое что-то сварю. Нет, нет. Я наоборот, может быть, делаю и тогда, когда, может быть, не совсем плохо или неприятно, потому что я ее люблю. Это же просто ясно. Новая жизнь во Христе производит не только мое внутреннее изменение, но и изменяет окружающих меня людей. Христос говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это Дух Святой, производящий новую жизнь, жизнь с избытком во мне. Эта вода не стоит, как в болоте, она течет дальше. Вот эта жизнь с избытком, она не стоит в болоте, как говорят, иногда что-то заводится, если она будет стоять долго. А она должна идти дальше. И в Исаии пишет в 58 главе: ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, воды которого не иссякают. А как это происходит практически в моей и твоей жизни? Вот апостол Павел здесь и писал в 10 стихе: мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Как это происходит практически? Вдруг я слышу или вижу, мой сосед в горе попал. И я вместо того, чтобы его сразу же обрушиться на него: да ты такой грешник, Бог тебя наказал. А я говорю: слушай, мне жалко тебя очень. Вот руку на плечо положил, и смотришь, он затрясся, потому что никто ему внимания не обращал. Да я просто руку на ему положил. А может быть, я сказал: А давай я за тебя помолюсь, чтобы тебе легче стало. У кого-то есть нужда. Да, у меня мало денег, но я поделился, может быть, 10 ему или 10 тысяч дал ему. Может, маленькая сумма, но я помог человеку. Как это важно, небольшое, малое сделать для человека. А мы сразу же пытаемся убедить человека или что-то такое важное ему сказать. Мать Тереза говорила однажды так: пусть немного, но с большой любовью. У нас в 70-х годах был один осетин такой, брат, пожилой, горячий. И он очень хотел, пытался выразить вот эту любовь, как говорится, к людям, что мы должны делать. Но он просто был не совсем грамотный. И говорит: братья и сестры, а насчет любви давайте не будем трепаться. Вот такое выражение. Ну, может, братья посмущались, не совсем верно он сказал. Но иногда мы вот много-много говорим. А вот делать-то, делать надо. Вот в этом-то та будет жизнь Христа во мне видна. Никто не обращает внимания на тебя, а ты взял, посмотрел. И особенно это болезнь в странах. Ты посмотрел, пластик лежит, пакет. Я его взял и поднял. Отсмотрю, там еще один, и еще одни поднял. И собрал или отдал куда-то. Кто-то скажет: что, ненормально, тут столько пакетов лежит. А я это делаю, я пред Богом хочу следить за натурой, за природой, которая создана, чтобы хоть немножко, но было почище, может быть, в моем окружении, или на той улице, где я живу. Да никто на это не обращает внимания. А если я дитя Божие, и вдруг мне Дух Божий побуждает на это. Я сегодня на утреннем собрании говорил, и ты в пример привел. Там пришли полицейские, чтобы их охранять от, может быть, нехороших людей. Это же христианское общение, да? И вот они стоят, я говорю: а почему бы и нет после этого собрания подойти к ним? Они уже 2 с лишним часа стоят, говорю, нас охраняют, да? Подойти, сказать: спасибо, что вы были здесь. И все, как приятно человек, который на работе находится, да, и ему благодарность услышит. Это останется у него на долгие годы в жизни. И он будет об этом размышлять. Мы созданы в Иисусе Христе на добрые дела. Вот мы сегодня вначале говорили: Христос воскрес, воистину воскрес. Что отражалось в нашем возгласе? Живет ли Христос в моем сердце, вот именно как мы описывали, в моей практической жизни? Каждый день мы встречаемся с кем-то. Или что угодно происходит в нашей жизни, где мы показываем ту жизнь, нелицемерную, если. Что происходит или произошло в моем сердце, когда Христос сделал меня живым? И поэтому я хотел бы сказать. Христос сказал однажды одному человеку, который хотел быть вот искренним его последователем, он приводил пример и говорит: иди и поступай так же. Я бы хотел несколько переначить эту фразу и сказать: иди и живи, как и Христос. Аминь. Господь Иисус, мы стоим пред Тобой, Ты видишь наши сердца. Мы благодарим Тебя, что Ты послал нам живую веру в Тебя, как в нашего Бога и Спасителя. Благодарим Тебя, что это свидетельство Евангелия, живое слово впало в наши сердца и принесло добрый плод. Мы поверили, Господи, в Тебя, что Ты есть Бог, Сын Бога, который пришел на эту землю, чтобы пострадать и взять на Себя наши грехи. Благодарим Тебя, Господи, что эта вера дала нам спасение, прощение грехов и новую жизнь. Мы получили от Тебя возрождение. Мы живы так же, как и Ты. И мы верим в нашу будущность, что придет некогда время, когда Ты воскресишь и наши тела для вечной жизни. Это будет неизменная радость и благость, счастье в Тебе. Господи, мы находимся сейчас в вот этой земной жизни и имеем возможность свидетельства об этой жизни для окружающих нас людей. Поэтому благослови, чтобы это свидетельство было живым и достоверным, чтобы люди могли убеждаться в Твоем воскресении, не слушая наши убеждения, но видя нашу практическую жизнь. А Тебе слава за все, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.